Стенька, однако, долго был сам не свой, молчал, думал о чем-то, как видно, тревожном. Казаки его же и отговаривать принялись от печальных мыслей. «Чё ж теперь, старик не пропадет, весь лес его. А и увести надо, конечно, когда-никогда она взбесится. Не горюй, Стенька, а, видать, присохло сердчишко-то. Эх ты!» Только в монастыре догадались казаки, что у Стеньки на душе какая-то мгла. Старики так не молились за все свои грехи, как взялся молить Бога Степан. Колено преклонно, неистово. Фрол опять было к Стеньке. «Чё с тобой? Где уже так нагрешил-то? Лоб разобьешь!» «Молчи!» — только и сказал тогда Степан. А на обратном пути, проезжая опять ту деревню, Степан отстал с Фролом и показал неприметный бугорок в лесу. Вон они лежат, а Ганька со своим стариком. У Фрола глаза полезли на лоб. «Убил!» Сперва поманила дура, потом орать начала. Старик где-то подслушивал, прибежал с топором. «Может, уговорились раньше. Сами, наверное, убить хотели. Зачем? Не знаю». Степан слегка все-таки щадил свою совесть. «Я так подумал. Повисла на руке, а этот с топором. Пришлось обоих. Бабу-то! Как же, Стенька!» «Ну, как?» — обозлился Степан. «Как мужика, так и бабу. Бабу зарубить — большой грех. Можно зашибить кулаком, утопить, но срубить саблей — грех, как ребенка приспать». Оттого и мучился Степан, и молился, и злился. До сей поры об этом никто не знал, только Фрол. Тем тяжелей была Степану его измена. Грех молодости может всплыть и навредить. В раннюю рань к лагерю Разинцев подскакали трое конных. Караульный спросил, кто такие. «Аль не узнал, Кондрат?» — откликнулся один с коня. «Тю, Фрол! Где батька?» «А вон, в шатре!» Фрол тронул коня. Трое вершных стали осторожно пробираться между спящими, направляясь к шатру. Кондрат постоял, посмотрел вслед им, и вдруг его резнуло какое-то недоброе предчувствие. «Фрол!» — окликнул он. «А ну, погодь! Чего?» Фрол остановился, подождал Кондрата. «Ты зачем до батьки?» «Письмо ему, с Украины, от Дорошенки. Покаж». «Да ты что, бог с тобой, Кондрат?» «Покаж!» — заупрямился Кондрат. Фрол достал письмо, подал Кондрату. Тот взял его и пошел в шатер. «Скажи, мне надо с им погутарить», — сказал Фрол. «Скажу». Кондрат вошел в шатер, и почти сразу из шатра вышел Степан, босиком, в шароварах, взлохмаченный и припухший со сна из тяжкого хмеля. «Здорово, Фрол!» «Здорово, Степан! Чего не заходишь?» Смотрели друг на друга внимательно, напряженно. «Письмо от Петра Дорошенки. Ты заходи, заходи. Выпьем хоть, а то, видишь, я какой». Фрол, умный, дальновидный Фрол, мучительно колебался. «Не склоняется Петро?» Степан понимал, что происходит с Фролом, какие собаки рвут его сердце. Фрол боится и боится показать, что боится, и хочет, правда, поговорить, и все-таки боится. «Да шут с ним, с Петром! Я и не надеялся, шибко-то, ты же знаешь», — непринужденно сказал Степан. «Заходи, погутарим». Фрол незаметно, как ему казалось, зыркнул глазами по сторонам. Лагерь спал. Степан отметил этот его настороженный волчий огляд. «Я от Серка и жду. От Ивана. Заходи», — еще сказал Степан и пошел в шатер. Шел нарочито беспечным шагом. Рознял вход, вошел в шатер. Не оглянулся. Фрол остался на коне. «Пронька», — тихо сказал он молодому казаку, — «иди передом». Пронька не понял, смотрел на Исаула. «Иди!» — сдавленным от волнения и злости голосом сказал Фрол. «А я погляжу». Пронька слез с коня, пошел в шатер. Фрол остался на коне, стерег глазами вход. Фрол хорошо знал Степана. Случилось так, как он, наверное, ждал. Нервы Степана напряглись до предела. Он не выдержал. Заслышав шаги казака, стремительно вышагнул навстречу ему с пернатчем в руке. Обнаружив хитрость друга врага, замер на мгновение, выронил пернатч. Но было поздно. Фрол разворачивал коня. «Погоди, Фрол!» — громко вскрикнул Степан. «Фрол!» Фрол ударил коня плетью. Казак, который оставался на коне, тоже развернулся. Выбежавший на крик атамана Кондрат приложился было к ружью. «Не надо!» — сказал Степан. Подбежал к свободному коню, прыгнул. И началась гонка. Вылетели из пределов лагеря, ударились в степь. Конь под Степаном оказался молодой. Помаленьку расстояние между двумя впереди и третьим сзади стало сокращаться. Видя это, казак Фрола отвалил в сторону от беды. «Фрол, я же не оружный!» — крикнул Степан. Фрол оглянулся и подстегнул коня. «Придержи, Фрол! Я погутарю с тобой!» Еще раз крикнул Степан. Фрол нахлестывал коня. «Грабину твою!» — выругался Степан. «Не уйдешь! Достану!» И тут случилось то, чего никак не ждал Степан. Молодой конь его споткнулся. Степан перелетел через голову коня, ударился о землю. Удар выхлестнул Степана из сознания. Впрочем, не то. Пропало сознание происходящего здесь, сейчас. Но пришло другое. Голову, как колоколом, накрыл оглушительный звон. Степан понял, что он лежит и что ему не встать. И он увидел, как к нему идет его старший брат Иван. Подошел, склонился, что-то спросил. Степан не слышал. Все еще был сильный звон в голове. «Я не слышу тебя», — сказал Степан. И своего голоса тоже не услышал. Иван что-то говорил ему, улыбался, звон в голове поубавился. «Братка», — сказал Степан, — «ты как здесь? Тебя ж повесили». «Ну и что?» — спросил Иван, улыбаясь. «Выходит, я к тебе попал? Зашиб меня конь-то?» «Ну, тебя зашибить не так легко. Давай-ка будем подыматься». «Не могу, сил нету. Эка!» — все улыбался Иван. «Что это раскис ты, брат мой любый? Ну-ка, держись мне за шею, держись крепче!» Степан обнял брата за шею и стал с трудом подниматься. Брат помогал ему. «Вот, — говорил он ласково, — вот и подымемся!» «Как же ты пришел-то ко мне?» — все не понимал Степан. «Тебя же повесили, я же сам видал». «Будет тебе, повесили, повесили», — рассердился Иван. «Стой вот, стоишь?» «Стою. Смотри, стой крепче. Ты мне скажешь что-нибудь, а то уйдешь». Иван засмеялся. «Держись, знай, не падай». И ушел. А Степан остался стоять. Его придерживал под руки Фрол Минаев. Степан долго смотрел ему в глаза. Не верилось, что это Фрол вернулся. Фрол выдержал близкий, замутненный болью взгляд атамана. Даже улыбнулся. «Живой? Я уж думал, зашиб он тебя». «А где?» — хрипловато начал было Степан и замолчал. Он хотел спросить, а где брат Иван? «Ты как здесь? Сядь!» — велел Фрол. «Посиди!» — ослабел. Степан бережно с помощью Фрола сел на сырую землю. Фрол сел рядом. Ослабел атаман. Правда, сознание подплывало. Степь перед глазами вдруг спучивалась и качалась. Тошнило. И звон в ушах опять закипал. И молоточки били в голову так больно, что надо было зажмуриваться. Фрол вынул из-за пояса дротик, вырыл у ног ямку, взял сильными пальцами со дна ее горсть земли, посырее, подал Степану. «На, поприкладывай ко лбу, она холодная, может, легче станет». Степан приложил горсть земли ко лбу. Земля пахла погребом и травой, молодой зеленой травкой. Степан уткнулся в землю и стал вдыхать целительный запах. И в голове вроде прояснилось, и боль вроде потухла, и даже какая-то далекая, забытая радость шевельнулась под сердцем. Живой, жив, согрела радость. «Пахнет», — сказал Степан. «Ишь ты!» Фрол взял тоже горстку земли, понюхал. «Корешками гнилыми, травкой», — поправил Степан. Фрол еще понюхал, бросил землю, вытер ладонь об штанину. «Может, травкой», — согласился. Степан еще раз уткнулся в пахучую холодную землю, глубоко со стоном вздохнул и повторил не то из упрямства, не то с каким-то скрытым значением. «Травкой пахнет. Травкой!» — помолчал. «Тебя все на гниль тянет, а пахнет травкой. Не спорь со мной». Фрол с удивлением посмотрел на Степана. Ничего не сказал. Подобрал с земли дротик, сунул за пояс под правую руку. «Фрол!» — заговорил Степан уже в полном сознании, напирая по обыкновению на слова. «Ты не побоялся вернуться. Не побойся сказать прямо. Почему отвалил от меня? Ты хоть очухайся сперва, потом уж за дела берись. Небось, круги еще в глазах-то. Я очухался. Не веришь в мою затею? А какая твоя затея? Я не знаю». «Знаешь, не хитри. Не веришь». Фрол помолчал. «Затею твою я верю», — сказал он. «Только затея-то твоя землей вот пахнет». Он опять взял горстку земли, помял в пальцах. «Может, она и травкой пахнет. Но я туда завсегда успею. Торопиться не буду». Фрол сыпал землю в ямку. «Если можешь меня без злости послушать, послушай. Валяй, не буду злиться. Наберись терпения, послушай. Из твоих аглоедов тебе этого никто не скажет». «Скоро же ты отрекся от нас», — удивился Степан. «Уж и аглоеды...» «Ну, отрекся, не отрекся, мне с вами не по дороге. Вот слушай. Ты же умный, Степан. Как ты башкой своей не можешь понять? Не одолеть тебе целый народ, Русь. Народ со мной пойдет. Не сладко ему на Руси-то». «Да не пойдет он с тобой», — Фрол искренне взволновался. «Дура ты сырая! Ты оглянись! Кто за тобой идет-то? Рванина! Пограбить да погулять! И вся радость! Куда ты с имя? Под Тамбовом завязнешь! Худо-бедно им с царем да с поместником! Все же они на земле там сидят. Они не сидят на земле. Они на карачках стоят. Даже и на карачках. А все потревожить надо. На войну гнать. С какой такой радости мужик на войну побежит? Ты по этим гонишься, какие с тобой? Этим терять нечего. Они уж все потеряли, а те... Нет, Степан, не пойдут ты им... Журавля в небе, а им синица в руке дороже. За журавля-то, может, голову сложить надо, а синица в руке, хошь и маленькая. Все же он ее держит. Ведь ты как ему будешь говорить, мужику? Выпускай синицу, журавля добудем. Это надо твоим словам уже так верить. Отцу родному так не верят, как тебе надо верить, чтобы выпустить ту синицу. Откуда они возьмут эту веру? Ведь это ж надо, чтобы они семьи свои побросали, детишек, жен, матерей, и за тобой бы пошли. Не пойдут. Так. Все сказал? Ну, считай, все. Я могу день говорить. Все про то же. Не пойдут за тобой. А на меня пойдут? На тебя пойдут. Поднимут их? Пойдут. За царя пойдут, а со мной нет. Чем же им царь дороже? Он им не дороже, а как тебе сказать, не знаю. Не дороже, а привыкли они так, что ли. Хрен их знает. Ты им непонятно кто, атаман, а там царь. Они с материным молоком сосали. Царя надо слушаться. Кто им, когда это им говорили, что надо слушаться атамана? Это казаки про то знают, а мужик, он знает царя.